Здравствуйте, мы вас не слышим.
Привет, Орен.
Новое правительство. У нас есть новое правительство национального единства и правительство, которое столкнется уже с самого начала с серьезными вызовами. И вступивший в должность премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что 2000 лет назад еврейское государство было разрушено из-за внутренних конфликтов и ссор. Этого больше не повторится. Не в мою каденцию. И он также процитировал известную фразу Раби Элимелеха из Лижинска, которую я очень люблю, которая гласит: «Дай сердцу каждого возможность увидеть величие наших товарищей, а не их недостатки». Может быть, мы действительно на пути к истинному единству, и, возможно, не только среди политиков? После попытки 2 лет непрекращающейся борьбы и неспособности сформировать правительство, вы думаете, мы на правильном пути?
Ой, я бы очень хотел верить, что это так, но не могу.
Почему?
Я не вижу в программе никакой партии, вообще никого. Думают только о том, ну, даже не знаю, как политикой кулака или буквально пинка ногой опустить каждого с этой сцены правительства и остаться самому. И остаться чем-то определяющим, по крайней мере, что-то. Это очень не похоже на то, что должно быть.
А что должно быть?
Должна быть программа. Программа национальная, оздоровление народа Израиля, чтобы излечить народ Израиля, который находится в настоящей пандемии, от самого первого и последнего человека в обществе. И мы должны привести здесь настоящих специалистов, или, правильно сказать, самого специалиста, чтобы позаботился об этом.
Они говорят хотя бы на словах, что они хотят работать вместе. Если вы посмотрите на вот этот состав правительства, там собрали самых противоположных людей.
Нет у них никакой возможности к этому прийти, потому что они далеки от этого. Это не проблема. Но проблема в том, что далеки от Творца. Они не понимают, в каком виде можно приблизиться и продвинуться к объединению, к тому, чтобы стать как один человек с одним сердцем. Ни у кого из них нет. Я даже сожалею говорить об этом. Я был бы очень рад, чтобы случилось что-то по-другому.
Вы считаете, что единство не может начаться на политической арене? Ни в каком случае это должно начаться только с народа?
Нет, не на политической арене, и не сам народ, неважно. Мы никогда не знаем. Каждый раз происходит что-то новое, это новое состояние, на самом деле. Но я не вижу, чтобы кто-то был способен подтолкнуть к этому.
А чего не хватает? Какой силы не хватает?
Все преступления покрывают любовь.
Что значит это выражение?
Это не просто выражение, это буквально закон, который нужно реализовывать во всем, в системах обучения в школах, в университетах, на местах работы, в семьях, в телевизионных программах, в отношениях между людьми, в прессе, на радио, в телевидении, обязывать все время. Тот, кто не идет согласно этой линии, он осужден, не знаю даже на что. Но, по крайней мере, чтобы все знали, что ненавидит государство, ненавидит правительство, ненавидит народ, евреев, просто его вывести из этого общества.
Яир Лапид сказал, что единственное, что сможет удержать это правительство, это только дружба, это хорошая связь между всеми сторонами.
А он может сказать, как к этому прийти? Я с самого начала согласен с их всеми прекрасными предложениями. Написал представитель прессы, но когда это реализовывать?
Так что нужно делать?
Должна быть национальная программа, чтобы только этим мы занимались. Кроме того, как можно меньше всем остальным.
Программы единства, это уже были такие 100 тысяч программ.
Нет, это чтобы поделиться.
Да, поделить бюджет. Что действительно может сблизить сердца людей, которые так противоположны?
Учеба. Научиться тому, что говорит об этом наука Каббала, и реализовать, как мы на утреннем уроке.
Что она говорит, наука Каббала?
Как учиться? Научиться тому, что называется объединение, что называется сближением между людьми, что называется любовью.
Что значит объединение, сближение, любовь?
Не то, что вы все говорили только это. Нужно все время говорить с людьми только об этом. Все время, что без сближения между нами мы просто исчезнем из этого мира.
Я не думаю, что вы найдете хоть одну речь политика какого-то, который бы не говорил, одно выступление политика, который бы не говорил вот без этих слов, вот этих единства, объединения, сближения, любовь, вот.
А что после этого он сделал?
Ну, действительно, что вот он должен, как он может что-то сделать?
Как пишет Бааль Сулам, что мы должны устроить для себя учебу, сесть за учебную парту и научиться этому, и говорить об этом, и задействовать это, чтобы у каждого было место в этом.
Что учить?
Учить то, что называется объединение, что называется сближение, из чего состоит человек, к чему он должен стремиться, что он должен извлечь и что должен скрывать в себе и так далее. Все, что мы изучаем в науке Каббала, только в более простом виде, более близком к народу.
Кто должен учить, изучать это?
Все.
Кто все? Все политики?
Нет, все абсолютно. Все — это значит каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок 6-7-летнего возраста.
В школах я понимаю, когда вы говорите «все».
Нет, все как в школе. Но это не только сами школы, но все должны находиться в учебной системе, которая работает. И, может быть, он работает, изучает профессию, и находится в армии, или еще так далее, и женат, и так далее. И вместе с этим он должен находиться в системе, которая обучает его тому, как сблизиться друг с другом.
Давайте проверим, если правильно понял. Вы говорите сближение, объединение между людьми. Словами можно выразить, но если не будет четкой практической программы, которая включит в себя всех людей от ребенка до пожилого человека, которая приведет нас к чувственному и разумному пониманию и ощущению, как действительно сближаются, несмотря на все противоречия, все останется пустыми словами.
Я не знаю, что останется здесь.
Ого, что вы имеете в виду?
Мы находимся в состоянии, когда мы уже приближаемся к условию, когда народ Израиля не может находиться без Торы Израиля, возлюби ближнего как себя.
Вот я как раз услышал, что в Кнессете как раз сейчас очень спорят, что значит Тора, что значит действительно возлюби ближнего и так далее, что все хотят, чтобы им Творец помог, но каждому, ну как он поможет, кому он поможет, с какой стороны, каждый понимает это по-своему. Что это значит на самом деле?
На самом деле возлюби ближнего как самого себя, я Творец.
То есть?
Что только это должно быть. Творец — это любовь.
Вы считаете, что он может прийти и поселиться здесь, в государстве Израиль сегодняшнем?
Нет, куда он здесь приземлится? На поле ненависти? Отдаление, взаимного отторжения? Как такое может быть?
И у нас есть какое-то вообще спасение, исправление, Рав Лайтман?
Возможности всегда предоставляются, и нам нельзя опускать руки. Но если мы это сделаем, сделаем ли это, зависит от нас.
Отлично, перейдем к следующей теме. Совершенно другое. Сны. Что такое сны? С древних времен человечество с большим любопытством относилось к сновидениям. Из истории Библии у нас есть истории Йосефа, и до Фройда и Юнга люди пытаются понять, что такое сны, что они означают, какова их роль. Исследователи говорят, что каждую ночь нам снятся несколько снов, каждый из которых длится от 5 до 20 минут. Иногда у нас есть хорошие сны, от которых вы просыпаетесь с хорошим ощущением, а иногда есть кошмары. кошмары. И иногда мне кажется, когда я пробуждаюсь, когда я живу, что, как фильм, что жизнь — это как будто фильм, как будто сон. И вот я спрашиваю себя, пробужусь я когда-то, проснусь я когда-то от этого сна? Что происходит от этого фильма?
Так и написано, были как во сне.
Вы тоже так чувствуете?
Да, что мы находимся в сновидениях, что мы погружены, и наш эгоизм. Которая не даст нам выйти из той трясины, в которой мы с самого начала находимся, и мысли, и желания, и действия, и программы, и все, что есть у нас. Это только эгоистический процесс, который охватывает нас со всех сторон.
Так как узнать, где грань между сном и реальностью?
Нет реальности. Более того, мы не видим реальности. Только наука Каббала нам рассказывает, что есть другая реальность, и это реальность любви. Реальность объединения, а не эгоистического соревнования, кто сильнее кого, а альтруистически, кто больше даст кому.
Кто больше дает другому?
Да.
Так это совершенно обратный мир.
Так и написано о духовном мире. Видел я обратный мир.
Скажите, вот в Библии говорится о истории Иосифа, который толковал сны для фараона, и таким образом пришел к своему величию. Можно ли действительно объяснять сны? Могу ли я узнать, как вести себя в повседневной жизни? Как это правильно сделать?
Мы не можем, потому что для этого нужно быть или на уровне Творца, или фараона. И это, по сути дела, то же самое.
А что это значит, быть на уровне Творца или фараона?
Что это значит знать истину.
Знание истины помогает правильно трактовать сны? Что значит знать истину?
Знать истину — это видеть, как мудрец видит нарождающийся, видит процесс, который осуществляется с помощью двух противоположных сил — отдачи и получения. И мы, которые находимся между двумя ими.
Как это связано с толкованием снов?
Сном называется, что это находится под воздействием двух этих сил, без не выбирая их. Также и наша жизнь. Это то, что написано. Мы были как во сне. И наша жизнь, она тоже сон. Сном называется состояние, которым ты не можешь управлять.
Я чувствую, что я вообще всегда, почти всегда не управляю своей жизнью, а как будто вещи на меня все время сыпятся. Это что значит, что я живу во сне?
Да.
В большинстве случаев это просто плохой сон.
Неважно, сон.
А можно хорошим сделать его?
Если будешь прикладывать усилия.
Я мечтаю о хороших вещах, но они совершенно не приходят ко мне.
Перестань мечтать. Сон нужно выстраивать.
Сейчас скажите, вот есть такие, которые говорят, что во сне есть такие знамения. Например, если я вижу во сне коробку, это означает, что кто-то скрывает что-то от меня. И если тебе снится, что вы падаете, то это значит, что вы находитесь в состоянии неконтролируемости своей жизни. Это правильно?
Я не трактую снов. Я далек от этого, я не думаю, что это правильный подход. Мы должны выстраивать нашу жизнь таким образом, что то, что мы программируем, это придет свыше и облачится в нас, в наш мир, как настоящее.
Да, хорошо, вам удобно. Хотел спросить принципиально, почему мы вообще видим сны?
Потому что мы находимся между двумя несбалансированными силами.
Какими силами?
Сила добра и зла, сила отдачи и получения, ненависти и любви.
Так когда мы идем спать, что происходит с этими силами?
Не спать, я вообще говорю о нашей жизни.
Что когда мы не спим?
Да, когда мы идем спать, мы как животные, теряем управление и все. А когда мы не спим, мы как будто бы находимся в управлении собственной жизнью. И тогда это сон, когда мне кажется, что я нахожусь под управлением, но это не является управлением. Это просто воображение.
То есть мысль, то, что я чего-то там контролирую, это и есть сон, что я на самом деле ничего не контролирую, это и есть сон?
Ты сам этого не видишь?
А, к сожалению, вижу. Но я пытаюсь контролировать себя, свою жизнь, но все у меня тут прям падает сквозь пальцы. Сейчас скажите мне, иногда есть сны, которые действительно неприятные, действительно кошмары, и вы просыпаетесь в полной панике, шоке, и вы не знаете, вы проснулись, если это продолжается или нет, и вы не понимаете, где вы находитесь. Как вот, что делать, чтобы этого не было, чтобы просыпаться спокойно?
Так ты должен к психологу пойти, не ко мне. Я к этому не отношусь, это не относится к науке каббала.
Каббалисты, им снятся сны?
Иногда им снятся сны, иногда. И их сны, как и сны всех людей, являются результатом того, что они прошли в жизни.
А когда они просыпаются утром, они могут трактовать свои сны?
Обычно да, но трактовать не в таком виде, только в том смысле, что нужно исправить, когда сон добавляет мне мое внутреннее состояние, потому что сон — это очень особое состояние. Это когда я нахожусь в состоянии, когда внешние условия не давят. Я свободен от давления, от товарищей, от правительства, от погоды, от всего. Я нахожусь немного далеко от них. Они на меня воздействуют, но воздействуют так, что они не связаны и не давят, и не замыкают меня в моем пространстве. И тогда получается, что я нахожусь в состоянии, когда мне кажется, что я чувствую странное состояние, которое могут произойти, когда вдруг одно связано с другим, а это с этим, и с какой стати. Это называется, что реальность не связывает их жестким образом вместе.
Скажите, иногда мне снятся люди, которые уже умерли. Что это значит? Что они хотят со мной общаться?
Нет, нет. Это все, смотри, но это просто. Это просто происходит от того, что просто впечатление от них еще находится у тебя, и ты. И ты живешь как будто бы с ними, да?
Но это якобы и как будто или по-настоящему?
Нет, здесь по-настоящему или нет, все является и правдой.
Что значит, что все правдой?
Я тебе не смогу объяснить все эти вещи в настоящем виде, но только когда ты начнешь входить глубже в понятие власти, желанием над мыслью, и тогда ты увидишь, каким образом это выстроить таким образом, что ты предоставишь правильное место для снов. Но не стоит вообще посвящать этому время. Это нереально. Реальным является то, что ты научишься в этой жизни, как правильно объединяться, и приходи к правилу «возлюби ближнего, как самого себя». Это, как самого себя, это даст тебе решение всего, включая сны.
Спасибо. Перейдем к следующей теме, менее радужной. «Хамас и мы». Передача, которую мы снимали на прошлой неделе, побила все рекорды просмотров и комментариев бесконечно. И мы говорили о том, что если мы, евреи, придем к миру между нами, друг с другом, так же и Хамас перестанет нас ненавидеть и даже начнет помогать. И я хочу познакомить вас с некоторыми ответами, которые возвращались в разных вариациях, и услышать, что вы о них думаете. Можно?
Без проблем.
Первая реакция. В многих комментариях говорили, что это нереальная фантазия, что это нереально.
Верно. Потому что относится к народу Израилю так, что он не способен произвести этого внутреннего изменения.
Я не понял, это фантазия или не, или это реально или нереально?
Фантазия или реально зависит от того, кто формирует все эти вещи. Если мы объединимся между собой, Хамас придет к нам помогать нам во всем.
Вот в этом-то и вопрос. Это вообще реально?
Это реально только в той мере, в какой народ Израиля придет к объединению между собой.
Так все, так вот здесь и вот здесь не то, чтобы есть проблема вот с этой картиной, что тут все согласны, что если мы придем к этому, то так и будет. Но вопрос, реально ли вообще, что мы объединимся, и они будут к нам хорошо относиться?
Проблема в нас, связь между нами.
Точно.
Это, в этом я уверен, что когда-нибудь придет, но пришло ли уже время этого? Но уже и время пришло на самом деле. Вопрос только, можем ли мы это реализовать, в этом я еще не уверен. Но если мы это не реализуем сейчас, придет время, когда нас обяжут в страшных формах, просто страшными страданиями, такими мировыми войнами, и чтобы там ни было, то, что народ Израиля все-таки выйдет из этого в таком виде, что останется у него только одно обвинение между собой.
Предположим, что действительно вот это понимание придет, и здесь в Израиле начнем сближаться друг с другом. Я понимаю, что вы имеете в виду чувственное сближение, не то, что все будут думать одно и то же, а что мы будем чувствовать ближе в сердце
и в разуме.
Допустим, это произойдет. Но вопрос по поводу фантазии. Как тут, какая связь тут с Хамасом? Они хотят убить тебя, они хотят тебя выбросить отсюда. Какая связь здесь с нами, с израильтянами?
Это вообще не важно. В тот момент, когда мы это выполняем, так они сделают.
Почему? Объясните, почему?
Потому что такова связь в системе.
Какой системе?
Общей, которая связывает нас вместе. Народ Израиля со всеми народами мира.
И с Хамасом?
Прежде всего, с теми, кто близок к нам.
А что там вот в этой связи, в этой системе?
Это связь, когда мы ненавидим друг друга, нас Хамас ненавидит. А если мы любим друг друга, Хамас нас любит.
Это что, как зеркало?
Скажем, да.
Вот эта связь. Вы знаете, я вот сейчас, когда вы говорили, я вспомнил свои уроки математики и физики, которые делают тебе формулу. Есть так, и потом так, и это равно так. Это что? Действительно формула, что если израильтяне сближаются между собой, это автоматически?
Автоматически. Автоматически присоединятся к нам прежде всего наши враги. А затем все больше и больше и больше будут присоединяться, а затем даже остальные.
И это произошло когда-то уже в реальности?
Когда-то было такое стремление после войны. Было немного, да. Было немного от этого. Когда арабы были ближе к нам и хотели даже прийти и помогать нам. Даже после шестидневной войны.
Давайте перейдем еще к следующим комментариям. Откуда мы знаем, что если мы соединимся здесь с народом Израиля, они перестанут нас ненавидеть? Но ведь нас всегда ненавидели.
Потому что мы всегда ненавидели друг друга.
Что это, еврейское качество?
В нашем народе.
Это действительно наше свойство, что мы всегда здесь находимся в ненависти?
Да-да, потому что мы в нашем корне являемся представителями всех народов мира.
И тогда?
И поэтому мы ненавидим друг друга.
Еще реакция. Почему вы говорите, что мы самые худшие, и злое начало правит нами? Ненависть между нами и не больше той, что существует в других народах. Например, если мы посмотрим на арабов, шииты и сунниты ненавидят друг друга и уже много-много лет ведут друг с другом ожесточенную борьбу. Почему вы говорите, что мы самые плохие?
Не нужно путаться между тем, что принято у них, как действие убийства и ненависти и так далее, и тем, что принято у нас. Но ненависть у нас между евреями — это ненависть, которая пробуждается не сразу, но при условиях гораздо более серьезных. И излечить их просто невозможно.
Вы говорите, что ненависть между евреями — это ненависть другого качества, чем то, что в других народах?
В духовном отношении.
Что значит из духовного качества? Это присуще только евреям? Что
только
это?
Только евреям. Это относится к духовному корню, когда, еще раз говорю, мы являемся представителями всех народов мира, из корня всего творения, из того, что называется общим кли Адама Ришона, который разбился, и тогда эта ненависть и отторжение находится в каждом из нас.
Это все внедрено в каждого еврея?
В каждого еврея.
И у него есть потенциал этой ненависти?
Другим евреям.
Почему?
Есть у него потенциал соединяться с другими народами, но с евреями меньше.
Почему?
Я тебе еще раз говорю, потому что это исходит от духовного корня, который находится в нас, что мы являемся собранием всех народов мира.
Сейчас вы напомнили мне эти уроки физики, когда вы пытаетесь приблизить два магнита с одинаковым полюсом, они не хотят соединяться, приближаться, так же, как и они отдаляются, так же и мы, евреи. Ты пытаешься нас сблизить, и мы хотим отдалиться. Что, можно сделать что-то с этим? Можно это как-то перевернуть?
Это сила, которая над природой, только она.
Кто это?
Творец.
Это Бог?
Да. Только если Он входит между нами, тогда мы сближаемся, и мы входим в объятия, и связываемся, и становимся как один.
Так извините, извините мне вопрос. Что, почему Он не приходит? Он что, ждет приглашения, что мы им пошлем ему имейл, WhatsApp, что?
Ты не призываешь, не хочешь, чтобы Он пришел?
Евреи также спорят и о Боге. Один говорит, что Бог сказал так, другой сказал Бог так. И даже в этом мы не согласны.
Ну и что, ну, ты сам ответил на свой вопрос.
Последнее утверждение, что я принес. Среди прочего, вы говорите, что антисемитизм проистекает из того факта, что народ Израиля не выполняет свою роль по внесению в мир метода исправления. Но посмотрите, как мы действуем на благо всего человечества, в науке, в сельском хозяйстве, в опреснении воды.
Потому что мы не выполняем свои функции?
Не, ну вы почему вы говорите, что мы не приносим свет в мир?
Это называется принести свет в мир?
Свет — это благо, нет?
Я не знаю то, что ты говоришь.
Мы производим столько благ для человечества, как ни один народ. Это факт, это факт.
Нет. Я не думаю, что... Я думаю, что мы только причиняем зло миру.
В чем?
В чем? В том, что ты сказал.
Во всех этих вещах мы произвели помидоры Шерри, Уэйс, чтобы каждый человек знал, где ему не застрять и ни в кого-то не въехать. В чем-то, с чего только нет. В сельском хозяйстве, опреснении воды. Люди бы умерли с голода и от засухи. И все время развиваем новые вещи. То есть понятно, что мы сделали хорошие вещи, но почему вы видите это в отрицательном виде? Я не понимаю.
Я вижу, что после всего этого нас еще больше ненавидят.
Я полностью с вами согласен, но почему это? Почему?
Им этого не нужно. Им этого не нужно от нас.
А что им нужно?
Им нужно, чтобы мы помогли им быть объединенными, прийти к жизни на самом деле хорошей. Я не должен подавиться помидорами Шерри. Мне это не важно. И то, что Израиль добивается успеха, мне это не нужно.
Вы можете повторить это еще раз?
Мне не нужны помидоры Шерри, я этого не просил у них. И также вот этот прибор, который помогает навигации в машине.
А что по поводу опреснения воды?
Они утверждают, что мы тем, что не выполняем правильные связи между нами, приводим ко всему злу в мире.
Кто утверждает?
Народы мира.
Но я не слышал, чтобы кто-то это говорил когда-либо. Они говорят, что мы плохо относимся к палестинцам, поэтому они нас ненавидят, хотят сделать нам бойкот и бойкотировать, и ввести санкции на нашу торговлю. То есть вы видите что-то более глубокое, больше этих... утверждение, что идут с мира. То есть вы как будто принесли здесь рентгеновский снимок и говорите, что здесь есть другая проблема, что вы не поставляете. Но они не знают. Это не их утверждение, обвинение к нам.
Но это суть их претензий, это сама суть их претензий. То, что они не дают мне этого и не говорят мне это в лицо, это потому, что это как бы нереально вообще, что вы хотите от нас. Но они так говорят. Они говорят, что вы ответственны за все беды в мире, и поэтому все происходящее в мире — это только из-за вас, происходящего между евреями. Вы вмешиваетесь во все правительства, во все народы, во все процессы. Все зло в мире — это только через вас приходит к нам. Вы буквально канал, который нисходит к нам из ада.
Вот именно так это и ощущается.
Ну.
Так как нам искоренить это ощущение?
Только делать то, что я говорил, объяснить, откуда это исходит, и на самом деле принять это, что на самом деле это так. Прежде всего, я согласен с тем, что это так. Я согласен. И давай теперь посмотрим вместе, как мы можем исправить это. В любом случае, без евреев в этом мире вы не сможете справиться. Вы можете делать еще катастрофы и все, что хотите. Вы не сможете перечеркнуть народ Израиля. Вы видите, он встает всегда. Это историческое явление, уже понятное явление природы. Давайте вместе рассмотрим, в чем источник этой проблемы и как мы можем полностью устранить его.
Вы считаете, что могут быть хорошие отношения между нами и нашими соседями из Газы?
Если мы напрямую будем об этом говорить, да. Есть у них во внутренней их сути наверняка желание услышать и склониться.
Если вы можете сказать что-то, обратиться к сердцу каждого человека, который там в Газе, что бы вы сказали?
Я не могу так вот сказать каждому. Это должно быть обращением ко всем через все возможности и все средства, пока они не поймут, не почувствуют. Но есть у них вместе со всем возможность услышать. И даже более того, высшая сила вместе с нами. Тогда высшая сила будет с нами.
Перейдем к следующей теме. Замороженная жизнь. Российские ученые обнаружили крошечного замороженного червя, который, по оценкам, находился в замороженном состоянии 24 тысячи лет, и они вернули его к жизни. Это произошло в районе Якутии, на северо-востоке России. Это многоклеточный организм, обитающий в пресной воде по всему миру, который, как известно, способен выдерживать экстремальные холода. Предыдущие исследования показали, что крошечное существо может выжить даже при температуре минус 20 градусов ниже нуля. И когда я услышала об этом, я подумала о нашей жизни, и она такая тяжелая. Вы как можно было бы так зайти в какую-то морозилку и замерзнуть, заснуть и проснуться, и встать в лучшие времена, если эти существа могут сделать? Может, и мы можем тоже, люди.
Ну, конечно же, да.
Да? А когда бы вы хотели пробудиться? В какой период?
Ни в какой.
Почему? Вы хотите остаться в морозилке?
Только при условии, когда я приду к миру, который на самом деле нуждается во мне.
Так скажите, через какое время вы хотите? Вот сегодня, когда вы что-то там определяете на микроволновке, и вот, скажем, вы пишете там 30 секунд, там больше. Вот что бы вы написали на этой морозилке?
Пока не раскроется любовь между людьми. Не до этого.
Вы можете сказать, сколько там нужно определить, сколько лет там на табло фризера, на табло морозилки?
Это все зависит от меня, от каждого.
От меня? Что от меня зависит?
Насколько мы будем говорить об этом, распространим это знание и внедрим его в человечество.
И сейчас вот скажите, если мы так сейчас позволяем себе так немножко фантазировать, возьмем так ось времени и давайте пойдем назад. Когда-то я, когда я был ребенком, была такая телевизионная передача потрясающая, в которой говорили «Пещера времени», они входили, вот, герои входили в эту пещеру и оказывались в каком-то совершенно другом периоде времени. Вот, скажем, вы бы вошли и оказались бы в каком-то периоде времени. В каком бы вы хотели оказаться в прошлом?
В прошлом я не знаю. Я должен находиться в это время и выполнять то, что необходимо, то, что возложено на меня, и согласиться с высшим управлением и с тем, что дает мне Творец, и безусловно. Только на это я надеюсь, что я это выполню в таком виде, как он ждет от меня.
Скажите, кто этот Творец, о котором вы все время говорите?
Сила отдачи любви, которая находится в основе природы. Я очень хочу относиться к нему.
Где он находится на оси времени? В прошлом, в будущем? Где?
У нас в голове.
Потрясающе! Что это значит?
Нет времени. Нет времени, нет движения, нет места. Все это наша иллюзия. представление.
А что в нем такого, что это фантазия? А что реальность, истина?
На самом деле это только желание получать, что это мы, и желание давать и любить Творец.
Еще мысль, которая пришла ко мне, когда я читала это сообщение, сегодня говорят о потеплении климата. И я подумала, кто знает, ведь когда будет потепление, и когда вот эти ледники начнут таять, может быть, начнут выходить оттуда такие опасные смертоносные вирусы, сильнее, чем корона.
Об этом много написано, что именно так и произойдет. И это просто пугает. Это просто ужасно. Угроза всему человечеству, которая живет на земном шаре, потому что пробудятся такие вирусы и микробы, такие болезни, такие вещи. Я уже не говорю о целых организмах.
Как этот червяк, да?
Да, червяк. Когда мы не сможем с ними справиться, мы не поймем, откуда они пришли и почему так происходит.
Боже праведный, а что, так что?
Так что, ничего. Здесь нет ничего, так что. А только все зависит от нас. Если мы придем к любви, все выстроится, а если нет, к природе, к Творцу, числовое значение которого природа есть, много чего здесь выстраивать.
Люди всего-навсего, насколько я их знаю, хотят быть в хороших отношениях. Я не знаю кого-то, кто бы проснулся утром, и он бы сказал, я хочу всех ненавидеть. Это того нет, есть только в фильмах такие вот отрицательные герои. Но в жизни, когда я их встречаю, может быть, он не самый худший в мире, но он, когда он говорит, ты хочешь быть хорошим? Говорит, конечно, я хочу.
Нет, Орен, от нас требуется гораздо больше.
Что требуется?
Чтобы каждый думал о другом, чтобы был хорошим по отношению к ближнему. Это то, что от нас требуется. Не то, чтобы я делал зло другому, чтобы я хорошо относился к другому и возлюби ближнего, как самого себя. А ненавидеть тебя в сердце своем.
Да, ненавидеть своего брата в сердце с меня. Вы сказали перед этим, что вы бы хотели пробудиться в таком периоде, в котором мир будет полон любви. Вы считаете, что если мы проснемся в такой период, когда мир будет полон любви, в нем будут смертоносные вирусы, и выйдут такие вредители из природы?
Полно, бесчисленное количество их. Все буквально создания, существующие вообще в природе, начнут развиваться и выходить наружу. Но они будут жить в гармонии, во взаимном дополнении друг друга.
А что будет удерживать эту гармонию?
Любовь. Сейчас их удерживает закон ненависти, эгоизм.
Я помню, что один из пророков сказал, «И жил волк с ягненком». Я думал, что это просто какая-то фантазия.
Нет, это не фантазия, на самом деле закон природы.
А что этот закон говорит?
Что все это придет к восполнению.
На чем это основано?
На человеке. Человек является центром реальности выше всех созданий, и не только духовный, но и материальный человек. Если он хочет прийти к объединению, к любви, то он должен приведет к себе все остальные уровни природы.
Мне не очень приятно задать этот вопрос по поводу того, вот жил волк с ягненком. Ну, я все равно так спрошу. Вот, мне кажется, что несчастный этот волк, он не сможет заниматься хищничеством этого ягненка, поедать его, что он умрет с голода.
Нет, нам только кажется, что мы состоим из крови и плоти. Но слово, которое выходит от высшей силы, сделает это, то есть наполнение, которое выходит от высшей силы. Мы живем не какой-то травкой и мясом и еще чем-то, нет. Мы живем духом. Абсолютно все. И тот же червяк, который сейчас выходит из вечной мерзлоты. Человек — это еда и все.
Это потрясающе. Последняя тема, Рав Лайтман.
На самом деле будет возрождение из мертвых.
Что еще будет?
А затем будет еще возрождение из мертвых. Когда все желания, все проблемы, все, что когда-то раскрылось в человеческом обществе, все это восстанет в самом плохом виде, какой когда-либо проявился, и все это излечится и придет к восполнению и наполнению.
Что это воскрешение мертвых? Что люди встанут из своих могил?
Не люди, а эти свойства. Свойства. Свойства желания. Да?
Как будто все пробудится, все, что было, все, что будет, ось времени, что это, он так сосредотачивается на одной точке.
Да.
И все восстает, и все живет.
Да.
Такие были ужасные вещи в мире, такие ужасные люди, ужасные свойства. Зачем все это должно воскреситься? Мы думали, что мы уже прошли это.
Когда это было?
Ну, в течение всей истории было огромное количество зла. Все зло пробудится.
Это не пробудится в зле, а пробудится в их пороках. Как написано, что все встанут в своих пороках. Но нужно показать, что именно они были, и сейчас они излечиваются.
Так придет исцеление всего?
Всего самого незначительного придет исцеление, и будет это функционировать в самом лучшем виде.
Перейдем к нашей последней теме. Что-то другое. В добрый час футбол возвращается.
Вот оно, возрождение из мертвых. Вот оно.
Точно. Чемпионат Европы по футболу, сокращенно Евро, возвращается, и футбольные фанаты радуются. Сотни миллионов людей со всего мира смотрят игры. Футбол стал для многих подобен религии. Игроки зарабатывают сотни миллионов долларов. И телеканал, радиостанции, все это освещает эти игры. Но есть ощущение, что это возвращение, оно не идеальное. Я просто приведу вам простой пример. Уже во второй игре Евро игрок сборной Дании чуть не погиб в середине игры. Весь мир видел в прямом эфире, как его пытались привести к жизни. И из игры... И вот такое есть ощущение, что вот корона завершилась.
Она еще не завершилась, корона. А игры эти завершились. Человечество теряет интерес к этим вещам. Теряет. Что поделаешь? Прошел период. Все.
Почему это прошло?
Все, когда-то любили друг друга, парень и девушка. Сейчас мы охладели друг другу. Почему время так воздействует на нас?
Когда я был ребенком, для меня играть в футбол — это была моя жизнь. Я возвращался из наказания, которое называлось школой, полдня на футбольном поле. И возвращался домой и уже совершенно просто падал без сил. Это 300% моей энергии было там. И футбольная игра по телевизору — это была единственная такая точка света, которая мне только светила. И футбол мне давал просто жизнь. Ну, знаете, есть много всего в жизни, но вот футбольная игра — это сама по себе жизнь. А вот сейчас вы, когда вы говорите, вот все возвращается, но как будто оно возвращается, как будто не в той мощности, не с той жизненной силой. Как будто есть такое ощущение, что как будто Творец забирает у нас вкусы, и как будто кто-то нам все время портит наше празднество.
Наши желания такие, они растут. И поэтому мы не наполняемся уже теми наполнениями, которые были раньше.
Почему? Что случилось?
Ну, потому что я расту, потому что ребенок, который играл в 3-4 года чем-то, или девочка, которая занималась куклами, своей маленькой кухней, и платьями и всем подобным. У нее было целое занятие этим, а теперь она выросла и не смотрит на это, но вышла наружу и хочет прыгать там со скакалочкой или еще с чем-то. А затем уже заиграется с девочками, с мальчиками и так далее, с парнями, с девушками. И человечество проходит все эти вещи. Хватит уже заниматься этими играми, которые предназначены для какого-то определенного возраста, и все.
Вы говорите, что мы взрослеем?
Мы взрослеем, может быть, и так можно сказать, но главным образом мы теряем интерес к тому, что было раньше. Мы хотим более серьезных вещей.
Так что нам даст вот это вот ощущение, впечатление, воодушевление, чувство жизни?
Симфония.
Да какая симфония, какая симфония? Дайте мне футбол по телевизору. Опера — это для в доме престарелых. Ну, серьезно, что даст? Что вы видите на горизонте? Вы видите, что это угасает. Так а что следующая вещь, которая даст людям вау, впечатление?
Об этом думают много людей и правительство. И также организации всевозможные. Это огромный бизнес, это заработок и так далее. Я не думаю, что нас ждет что-то, но человечество опустошается. Оно освобождается от источников наполнения, наслаждения, да? И то, что предстоит ему, это серьезно подумать о том, что же должно нас наполнять. Для чего я живу? В более понятном виде, что было нам.
А что должно наполнять нас? Для чего мы живем?
Как ты говоришь, что моя жизнь — тюрьма, это было в школе, а затем жизнь — это футбол.
Точно.
Так вот, я не хочу таким образом делить свою жизнь.
А как?
Потому что я вырос.
Да.
Почему ты сегодня этого не делаешь?
Не знаю уже.
Это тебя не увлекает. Я не говорю тебе, ты можешь или нет. Это тебя больше не увлекает. Ты уже не бежишь там на футбольную площадку, чтобы посмотреть на игру своей команды. Мы выросли. Мы сейчас готовы к более высоким наполнениям.
Какой вид наполнения?
Духовных. Духовные наполнения, которые находятся в духе. Для чего я живу? Почему я живу? Почему я нахожусь выше своей жизни? Во Вселенной, выше Вселенной, в галактиках, в жизни, которая до нашей жизни и после жизни, во всевозможных новых формах развития. Мне нужно внутреннее более наполнение. Хотя я не знаю, что это, но я обязан получить его.
Что может дать такое внутреннее наполнение? Где можно его найти? Чего он зависит?
Так наука Каббала говорит, что это возможно только с помощью правильной связи между нами, восполнения между нами.
То есть будущее находится вот в этих соединениях, взаимодополняющих друг друга между людьми?
Да.
Какое наслаждение это дать? Какое ощущение это даст?
Бесконечное, во всех красках. Я даже не могу сказать, что это.
Ну, дайте один какой-то цвет, маленький.
Наслаждение от будущего. Реальность, когда мы находимся выше времени движения места. Как бы тебе это сказать? Знание всего происходящего с нами здесь и во всех мирах, в самых разных состояниях.
Что, люди будут учеными? Это то, что вы хотите сказать?
Нет, это просто разовьется. Я буду знать, ты ученый в том, что ты знаешь, находишься в этом мире, знаешь, как он себя ведет. Ты не ученый, ты живешь в этой реальности. Так мы будем жить в разных видах иных реальностей.
Вот это наполнение, оно будет чувствоваться в разуме, в сердце, в ощущении. Где это будет действительно ощущаться?
Это наполнение будет ощущаться во всей нашей реальности. Оно будет транслироваться нам на внутреннем нашем экране, которое в разуме и сердце.
Так нам не нужно будет включать телевизор, смотреть футбол?
Ну да, конечно же, это такая приземленная внешняя вещь. Мы увидим, что мы в этом находимся. Как, скажем, ты сейчас будешь мечтать, что ты находишься в каком-то полете между звездами, в другие галактики, и тут, и там, как во сне буквально, буквально со скоростью выше скорости света, вот так ты переходишь, и вот так ты видишь, и все, что ты хочешь перед тобой.
Но как войти в этот летающий корабль? Где он находится?
Освободись от своей границы, ты увидишь, что этот корабль находится перед тобой, и он находится перед тобой, и ты полетишь.
От каких ограничений нужно отказаться?
От своего эгоизма.
От своего эгоистического восприятия?
Да, оно буквально оковывает нас.
Оно заковывает нас. Так где входим? Дайте мне дверь. О чем нужно думать?
Возлюби ближнего, как самого себя. Ты выходишь из всех ограничений. Через любовь к ближнему, через ближнего ты выходишь в будущий мир. В мир без ограничений.
Рав Лайтман, большое вам спасибо.